Добрий вечір, дорогі друзі, дорога молодь, дорогі християни. Ми маємо можливість трошки аналізувати своє життя, самих себе і то, в чому ми особо нуждаємося. Я хотів би вибачитися перший раз то, що я буду всі лекції проводити на російській мові. Ну, я думаю, що ви всі зрозумієте. Вони поки не є приготовлені на українській мові, а щоб їх сразу перекладати, я думаю, що це буде нереально. За це ви будете мати можливість кожен вечір слухати на російській мові, і я уверений, що ви всі розумієте російську мову. Я думаю, що у вас буде багато запитань, які касаються здоров'я. Будь ласка, кожен вечір записуйте, передавайте. А ми з Божою допомогою будемо старатися дати вам відповідь, щоб ви мали особе благословіння від цих вечорів, які ми будемо з вами зустрічатися. Господь удивительным образом сотворил человека. И, наверное, нет ни одного человека, если есть те люди, которые могли бы сказать, что у них прекрасное здоровье, но нет ни одного человека, который мог бы сказать, что у него нет мозгов. Хотя очень часто выражаются люди так. Говорят, у человека нет мозгов. Но нет человека, который бы не имел основного центра управления. Потому что без центра управления невозможно жить на этой планете Земля. Многие люди, даже не имея возможности пользоваться этим центром управления, потому что они, может быть, родились именно в таком состоянии, когда они никогда не будут пользоваться именно центром управления, это человеческий мозг, но Господь наделил каждого человека и сделал удивительное открытие о работе этого небольшого компьютера, который есть при каждом человеке. Вы не можете его кому-то занять. Если такой компьютер вы имеете возможность кому-то занять, то свой мозг вы не можете никому дать. Родители не могут его дать своим детям. А родитель не всегда имеет возможность кода, чтобы войти в компьютер детей и посмотреть, что они думают и что они планируют. У них есть особый свой компьютер, он имеет свой код, и только они имеют право туда доступа. Если они молчат, родители говорят: «Говорите». Вы знаете, почему они это делают? Они хотят знать именно, что дети придумали. Мы видим, что всегда мозг, он имеет особое влияние как на человека, так и на окружающих людей. Где вы присутствуете, моментально люди определяют, кто вы. Они определяют ваш характер. Они определяют вас по разговору, насколько приятно с вами общаться. И все это делает наш мозг. Если посмотреть внутрь, вам никогда, наверное, не приходилось посмотреть внутрь. Вы все знаете, где этот компьютер находится, но никогда не каждый имеет возможность посмотреть внутрь этого человеческого мозга. Только определенная часть людей, это хирурги, которые вскрывают, имеют возможность посмотреть, но не всегда все видят, что там происходит. Потому что есть то, что даже наука по сегодняшний день не открыла. Никто не может прочитать мысль человека. Ни один хирург не может открыть и сказать: вот он мыслил то, то и то. Оно по сегодня является большой тайной. Что оказывает влияние на ваш мозг? И как выглядит ваш мозг? Вот мы имеем возможность посмотреть на мозг, который находится внутри человека или внутри головы. Он, казалось бы, совсем небольшой. Но он совершает очень и очень много функций, которые человек даже не представляет перед собой. Первое. В нем находится 1000 километров нейронов. Если их сложить в цепочку. Представьте себе, в вашей голове помещается лента с 1000 километров. Как ее туда поместить? Мы видим, что он похожий на мощный компьютер, наш мозг. Потому что он разбирает разные сигналы, звуки, запах, изображения. Он не только воспринимает их, он обрабатывает и дает ответ на их действия. Мы видим, что каждый человек умеет считать. Мы видим, что этот компьютер может считать. Мы можем складывать числа. Мы занимаемся математическими исчислениями. И это есть особые благословения. Но самое важное, что этот компьютер имеет очень хорошую память. В этом жестком диске, что очень часто сравнивают с компьютером, намного лучше память, нежели в компьютере. В компьютере бывает, одно мгновение происходит сбой, и невозможно восстановить. Человеческий мозг намного больше продуктивен, намного больше сохраняет информации и дает для человека возможность чувствовать себя в обществе среди людей человеком. Потому что через головной мозг проходит более 200 миллионов нервных окончаний. И они все связаны с вашим телом. Ничего не совершается внутри вашего организма без головного мозга, без его команды. Ваша рука не поднимается, ваши глаза, они никогда не могут видеть, если не связано с мозгом. Поражение мозга, человек просто больше не существует. Действительно, мозг растет от рождения до 15 лет. Когда мы читаем Библию, мы знаем, что было время, когда Бог позволил быть воспитанным Моисею, своей матерью, до скольки лет? До 12. Мы видим, мозг растет до 15 лет. И если 12 лет мама оставила все и занималась только воспитанием своего сына, после этого оставалось небольших 3 года для того, чтобы фараон и его наука тоже туда что-то вложили. Но те 12 лет так хорошо заполнили весь мозг, что эти 3 года не могли вытеснить ничего оттуда. Оно все осталось именно в мозге Моисея. Дальше от 15 лет до 25 лет это интенсивная работа мозга. Поэтому всегда детей посылают учиться. И говорят, ты должен учиться. Дети очень легко воспринимают учебу, но они не желают это делать. Почему? Потому что легко воспринимают. Им кажется, когда они будут более взрослые, а вот сейчас время провести по-другому жизнь. Но вы должны настаивать, что дети во время самоинтенсивности мозга должны учиться. Потому то, что они смогут воспринять, это станет великим благословением. До 45 лет, от 25 лет мозг остается в самом интенсивном состоянии. И поэтому, когда многие приходят на работу, и всегда в многих организациях написано, мы принимаем людей на работу от 25 до 45 лет. Приходит специалист, говорит, я опытный специалист. Я очень много знаю делать. Я хороший мастер. Но его не принимают на работу. Они говорят, мы принимаем тех, кто может много сделать или сделать много отдачи. После 45 лет человек начинает потихоньку угасать. Человеческий мозг. Потому что он содержит очень большое количество нейронов, и они потихоньку начинают угасать. Если ученые просматривали и исследовали человеческий мозг, они обнаружили, что прошествие определенного времени из 1000 километров нейронов потихоньку угасает до 700 километров. Это 300 километров нейронов, они погибают. И человек, как бы ни старался, какой бы он ни был специалист, настает время, когда он понимает, что ему нужно сидеть где-то в лавочке, что ему уже нужно не ходить на работу, почему-то государство определило ему пенсию. И многие говорят, было бы хорошо получать ее раньше. А у нашей церкви, откуда я родом, есть один долгожитель. И я на прошлой неделе имел возможность с ним общаться, ему 98 лет. И так смотришь, человек умно говорит это все, но ты видишь, что годы свое забирает. Он всегда раньше говорил в церкви, я не знаю, буду я в следующую субботу, потому что я чувствую себя очень плохо. Сегодня он уже это не говорит, потому что он уже больше берет пенсию, нежели работал на пенсию. Это есть особое благословение. И мы видим, что эти благословения Господь дарит для человека. У каждого человека по-разному имеет свою форму голова. И у каждой голове есть определенный мозг по своему весу. У одного большая голова, у другого меньше голова. Но вы не разочаровывайтесь. Все равно там есть мозг. И он хорошо работает, если вы будете очень хорошо заниматься. Он приносит особые благословения. Здесь есть, на картинке вы видите, определенная часть людей, которые политики, писатели, палеонтологи, политические деятели, американский президент и американская кинозвезда. И у каждого определенный свой вес мозга. Исследовали ученые и определили определенную часть людей. Конечно, мы сегодня не можем с вами свесить свой мозг только по определенным исчислениям. Но слава Богу, что он у нас есть, и мы можем пользоваться нашим мозгом и получать особые благословения. Мы видим, что наш мозг имеет две части, два полушария. Есть правое и есть левое полушарие. Когда я начал изучать эту тему, меня натолкнуло на определенные мысли, что если есть человеческий мозг, и он является как бы основой человека, что является основой христианства? На чем было построено и фундамент христианства? Если основа человеческого мозга имеет два полушария, то что имеет основу христианства? И я нашел, что тоже есть два полушария, две скрижали, которые имеют основу христианства, которое открыл для каждого из нас Христос. Когда я начал более глубоко исследовать, я обнаружил еще одну тайну. Ее вы нигде не прочитаете, ни в одной книге, потому что это пока исследование, которым я занимаюсь. Я обнаружил еще одну тайну, что два полушария, но у одной части полушария есть четыре функции зоны, функциональные зоны мозга, которые несут ответственность за определенную часть мышления. На другом полушарии шесть направлений. И тогда для меня еще больше заинтересовалось исследовать это открытие. Действительно, как Бог создал человека. Мы видим, что эти заповеди, они как бы вложены в человеческий мозг при его творении. И их нельзя изменить ни одну, потому что это есть особые благословения. И когда мы просматриваем, начинаем исследовать это, мы находим конкретно, что прежде, нежели совершить нарушение, через что мы должны пройти. Никогда не совершается нарушение, сделав один шаг. Если посмотреть самое первое, это лобная доля, контроль произвольных движений, способность самоорганизации, концентрации и внимания. Мы видим, концентрация и внимание, первая часть несет ответственность. И первая заповедь говорит, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Как, на что нужно было концентрироваться? На что заложил Бог концентрацию внимания? Ученые увидели, что этой части есть концентрация внимания именно там. А христиане, изучая Священное Писание, находят намного больше. Если соприкоснуться пятой части, пятой зоны, двигательный центр коры головного мозга, двигательный центр. Были бы мы здесь, если бы не было матерей, если бы не было отцов. Пятая заповедь говорит, почитай отца твою и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Чтобы был этот двигательный центр твоей жизни и никогда не кончался, что тебе нужно сделать? Господь заложил эту определенную часть для понятия каждого человека. Если соприкоснуться с седьмой части заповеди, мы видим здесь написано, сколько нужно сделать шагов для того, чтобы нарушить седьмую заповедь. Никогда ее, многие говорят, а это знаете, как-то случилось так. Нет, человек должен пройти обязательно все эти ступени, только после этого совершается нарушение. Сперва нужно, говорит, теменная доля, чувствительная зона боли, температуры, осязание, давление, понимание речи и выражение мыслей. До тех пор, пока все это не пройдет, никогда не нарушается седьмая заповедь. Когда все человек проходит все эти ступени. Действительно, когда мы просматриваем все эти вопросы, мы видим, что очень хотелось бы каждому понять эту глубину, как Бог сотворил человека. Давайте мы посмотрим еще одну заповедь, восьмую, да? Когда мы видим, что восьмая зона говорит поле Вероники, интерпретация речи. А заповедь восьмая о чем говорит нам? Не кради, да? Не кради, восьмая заповедь говорит. Вот. Если восьмая говорит не кради, а какая интерпретация речи, как мы говорим? Да я не украл, я просто взял. Понимаете? Человек говорит, я не украл, я просто взял. Вы знаете, сколько у меня государство уже взяло. Но если я один раз взял, что мы делаем? У нас постоянно интерпретация речи. Мы постоянно хотели бы это обойти, но Господь открыл для нас это великое благословение. Наш мозг не может существовать, если мы не питаемся с вами. И наши темы будут открывать для нас многие ступени, как восстанавливать свое здоровье. Мы видим, что каждому человеку желательно питаться 3 раза в день. Утром 50%, обед 40%, ужин 10%. Почему нужно 3 раза в день? Многие говорят, а мне достаточно 2 раза. Многие говорят, даже достаточно 1 раз. Но между питанием не должно проходить больше, нежели 10 часов. Потому что ваш мозг не может останавливаться. Вы можете не кушать, но ваш мозг не может останавливаться. Он постоянно работает. Ваш желудок может не работать, но мозг должен постоянно работать, и он должен каждый день получать питание. А вы знаете, чем он в основном питается? Это глюкоза. Поэтому все любят сладкое. И он питается глюкозой. И как только человек, что бы ни кушал, всегда тянется к сладкому. Как покушал сладкое, ему становится прекрасно. Он чувствует, что он уже покушал достаточно. Казалось бы, сколько человек не кушал, если в конце не дай ему сладкого, кажется, что он что-то не доел. Кажется, что ему что-то не додали. Он еще что-то ожидает. Но настает момент, когда только дали сладкое, кажется, вот полностью совершено этот цикл питания. Потому что мозг наш питается постоянно глюкозой. Но он получает глюкозу не от пищи, которую мы с вами кушаем, а от наших органов, всех органов. каждый орган человеческого тела каждый день отдает 10% мозгу для питания. Это тоже очень интересная тема, над которой есть смысл хорошо поработать. Потому что иначе мозг не может существовать. И почему многие люди, бывает, голодают, и потом они теряют вес, мышцы теряют? Потому что органы понимают, что мозг должен постоянно работать. Даже в ущерб себе, они сами себя уничтожают, но эти 10% питания они отдают мозгу. Потому что иначе мозг не может существовать. Если вы постоянно не питаетесь, чтобы пополнять мозг достаточными элементами питания, настает момент, когда появляется склероз. Человек не знает почему. Ему можно кушать 3 раза на день, но немного, потому что от объема пищи зависит, сколько он кушает. Но он может разделить это на 3 части, и тогда организм будет по-другому работать. Это является особым благословением для организма человека. Мы видим, что головной мозг, он снабжен хорошо кровеносной системой. И он является одним из основных симптомов болезни, когда одна часть какой-то кровеносной системы нарушена. Самое первое, что можно заметить, когда есть некоторые симптомы нарушения кровеносной системы. Это самое первое нарушение сна. Больной плохо засыпает или спит с частыми пробуждениями. Если это происходит, то вы можете быть уверены, что у вас есть где-то нарушение или в позвоночнике, или в шейном отделе, или в головном мозге есть какая-то проблема. Это самое первое. Потому что как ненадежно Бог создал человека, но человек в силе разрушить и расшатать всю систему. Он говорит, я постараюсь, я все-таки разрушу ее. И ему это зачастую удается. В следующие шаги, когда идет нарушение, появляется головная боль, шум, головокружение, ухудшение памяти, повышенная утомляемость, снижение работоспособности. Мы видим, что это очень часто можно заметить у людей. И многие пациенты, даже медицинские работники, не очень серьезно относятся к таким жалобам. Между тем, это очень серьезные проблемы, на которые нужно обратить особое внимание, все эти симптомы, которые я перечислил. Потому что кровоснабжение мозга подведены 4 магистрали. Это как бы город, и 4 главные дороги подведены для того, чтобы снабжать мозг достаточно кровью, чтобы питательные элементы были доступны каждой части. Мы видим, что мозгу требуется достаточное количество энергии. Если у человека нет энергии, он просто чувствует себя очень слабым, и он хочет только спать. Но к питательным элементам еще нужен кислород. Доставляется в клетки нервной ткани с кровотоком. Питание и кислород. Бог позаботился о том, чтобы создать высокую степень надежности снабжения мозга кровью. И вот перед нами представлены 4 артерии. Здесь сонные 2 и 2 позвоночные. Это артерии, которые питают наш мозг. Мы видим, что в основании мозга ветви этих сосудов образуют замкнутый круг. Благодаря этому недостаток кровоснабжения в одном из магистральных сосудов компенсируется за счет другого. Как мостики. Замкнутый круг. Если где-то есть нарушение, другой компенсирует, чтобы мозг не почувствовал эту проблему. Потому что человек сразу чувствует усталость или боль. Мы видим, что каждая артерия, она очень часто засоряется. И мы видим, что она засоряется бляшками, очень часто говорят холестерином, или жирами, И вот они отлаживаются на стенках сосудов, потом появляются еще тромбы, и совсем маленький остается просвет, где может двигаться кровь. От этой проблемы появляется, мы видим, что кровяные сгустки, тромбы, и также могут появиться атеросклеротические бляшки, когда вы начинаете забывать. И оно все откладывается на внутренних стенках артерий. И человек даже не задумывается, что совсем немного остается жить, потому что в любой день может случиться инсульт или инфаркт. Очень многие даже не задумываются, что такое инсульт, что такое инфаркт сердца, инфаркт почек, инфаркт легких, гангрена на ногах. Это остановлено кровоснабжение к определенным органам человеческого тела. Мы не можем взять и каким-то другим подводом подвести к нашим органам снабжение крови. Мы должны следить за этой системой, чтобы она была чистой. Если мы не следим за этой системой, тогда появляется определенная проблема. Потому что наш мозг, он несет ответственность за речь, за слух, за осязание, за основные движения. Если мы не будем следить за нашей кровеносной системой, не будет питания, у нас появятся определенные проблемы. Очень часто я встречаю людей по своей специальности, которые приходят, говорят, не слушается нога. Я задаю вопрос, а вы понимаете, почему она не слушается? Говорит, не понимаю. Но до этого времени я даже никогда не задумывался, как я хожу. Как я поднимаю ногу, как я двигаю руками, как я захожу и без всякого внимания включаю свет, как я беру ложку в руки, как я кушаю, как я говорю, как я моргаю глазами. Я никогда об этом не думал. Что так много функций внутри организма совершается. И это все совершается в головном мозге. И настает определенный момент, когда всего-навсего только один сосуд где-то перекрытый, нога перестала подчиняться. Ты видишь, человек начинает хромать. Ты спрашиваешь, что случилось? Он говорит, не знаю. Вот прилагаю все усилия, нога не подчиняется. Встречаешь человека, он говорит, не могу поднять руку. И не знаю, говорит, что случилось. Но настает момент, когда ты освобождаешь этот нерв, снова поступило питание, снова поступило сигнал, который связан с мозгом, снова рука спокойно поднимается. Ушли боли, и снова человек чувствует себя прекрасно. Потому что это появляется только тогда, когда происходит определенное нарушение. Очень часто у нас есть достаточное количество привычек. И они бывают даже с детства. И мы даже не замечаем их. Но для того, чтобы привычки хорошо работали, у человеческого мозга есть такие бутоны и нейроны. Такие части, которые связываются одни между другими, и они как будто лазерная сварка. Прорезают, пропекают себе дорожки. И только тогда человек хорошо помнит, когда он несколько раз это делает. Для того, чтобы ребенка научить языку, он может за день от 10 до 20 слов выучивать, когда маленький. Но когда ему уже 50, то он эти 10 слов ему надо целых 2-3 месяца учить. Я имею в виду иностранные. Почему? В чем причина? Потому что человек уже не имеет той силы нейронов, которые бы пропекали эти дорожки. В нашем характере очень часто отображается то, что намного раньше протоптало себе дорожку. Мы очень часто можем видеть в парках, или где-то на остановках, или когда мы ходим где-то близко к своему дому, есть дорожки. Но это не те дороги, которые определены. Люди сами себе сделали. Пошел один, за ним второй, третий, десятый. И это так откладывалось день за днем. И вот эта глубина нервных путей, она открыта, насколько глубоко мы ее заложили. Но привычки, которыми мы пользуемся, делают жизнь намного проще. Вы ночью поднялись, вы знаете, где выключатель. А если вы пришли в новое место, и вы проснулись ночью, вы сперва должны определиться, где вы находитесь. А потом искать включатель, потому что вы не можете определить, где он. Но если вы в своем доме, вы спокойно поднимаетесь, независимо, что это ночь. А вот представьте себе, что у вас не было дома целый месяц. И кто-то пришел в вашем доме и забрал включатель и положил его на 20 сантиметров или на полметра ниже. Что вы будете делать? Вы знаете автоматически, где он. Вы только открыли дверь и руку прямо туда, а там нету. Вы уверены, что он должен быть там. И вы будете несколько раз ставить руку именно на то место, где вы раньше имели включатель. Потому что вы знаете, что он должен быть там, но его там нету. Это та привычка, которая очень часто откладывается в нашем организме. Какие есть характеристики привычек? Это автоматические, непроизвольные, заученные поведения, более устойчивые, если не приобретены в раннем детстве. Есть то, что вас родители учат, говорят каждый вечер: беги помой зубы, беги помойся, беги помой ноги, ты должен чистым ложиться. Правда, как дети радостно это делают, говорят: хорошо, что мама напомнила. Они говорят: я уже так спать хочу, я уже совсем это не хочу. Почему мама это помнит? Почему я это не помню? Но настает время, когда мама настойчиво это делает день в день. И настает момент, когда я наблюдаю за своими внуками, когда он прежде нежели ложится, он приходит к маме и еще даже нормально не может говорить, показывает, что ему надо дать щетку, чтобы он чистил зубы, прежде нежели он пойдет спать. Это что? Настойчивые, постоянные требования матери от ребенка. Выполнение определенных характеристик его жизни. Мы видим, что мозг – это лобная доля большого мозга. Вы реальный человек. И другого нету. Поэтому никогда не чувствуйте себя возле какого-то человека, что вы хуже, нежели он. Такого, как вы, больше нету. Каждый из вас реальный человек. И вы имеете свою ценность. Такой ценности больше нельзя найти. Потому что Господь заложил у вас особую ценность при вашем зачатии, в ваш центр управления. Там заложена совесть, намерение, воля и духовность. Единственный посредник, через который небо имеет связь с нами. Мы видим, что небо не связывается через руки, через ноги. Небо связывается с нами, и мы с небом через головной мозг. Храните его. Потому что это как святое святых у человека. Потому что небо имеет возможность с вами общаться посредством головного мозга. Вы можете с небом общаться посредством головного мозга. И это является особым благословением. Перед нами две картины. Здоровый мозг спереди и сзади. Мы видим, это сделан снимок. Но многие привычки, они разрушают человеческий мозг. Какие привычки? Это наркотики, алкоголь, сигареты. Достаточно есть еще других веществ, которые очень хорошо разрушают мозг. Вот посмотрите, здесь предоставлены уже человеческий мозг, который начал человек разрушать. Мы видим, что если курильщик марихуаны, он принимает 4-разовое употребление марихуаны, что происходит с его мозгом? Он не восстанавливается, но он разрушается. И многие люди в своей жизни очень часто разрушают свой мозг. Для того, чтобы избавиться от этих привычек, нам нужно выработать характер. Много раз работать над собой, чтобы избавиться от этих проблем. Потому что эти проблемы, как протоптанные дорожки, очень часто они снова приводят нас к тому, чтобы снова делать то, что мы хотели делать. Бывает, поставят уже огромный забор, а человек все время походит и снова хочет пройти по этой дорожке. А ее там больше нет. Делайте эти бетонные заборы в своей жизни тем привычкам, которые приводят вас к определенным последствиям, через которые вы можете потерять небеса. Сделайте бетонные заборы. Поставьте их перед собой, потому что через них вы можете потерять небеса. И что для вас более ценно? Ваше собственное «я» или небеса для вас? Что Господь желает для вас сделать в вашей жизни? Он особо любит вас и сказал: «Ты реальный человек. Подобного тебе на этой земле нету». Мы знаем, что очень часто люди говорят, что от любви до ненависти сколько? Откуда вы знаете? Кто мерил? Скажите, если это все происходит в головном мозге, разве здесь есть один шаг в нашем головном мозге? Это показывает, что два полушария и есть мостик. С одной стороны может быть любовь в одном полушарии, а у другом что? Ненависть. И всего-навсего один шаг может совершить эту огромную ошибку в жизни. Мы строим наши взаимоотношения с Богом посредством мозга. Мы любим или ненавидим посредством мозга. Но мозг был создан на радость человеку, потому что он отличается от всего сотворенного на земле. И поэтому и мы являемся реальными людьми. И каждый является реальной ценностью для неба и для земли. Очень часто нашими воображениями, особенно в молодости, люди могут закрыть глаза и видеть. Я думаю, что многие через это прошли. Особенно, когда юноши хотят увидеть свою любимую, ему только стоит закрыть глаза, когда он уже ее видит. Он не увидит полностью как реальность, хотя ее совсем нету. Она может быть тысячи километров от него далеко. И вот мы видим этот сценарий. Где он происходит? Он тоже происходит в головном мозге. Миндалевидная железа, дофамин, поиск памяти, стремление к удовольствию и незамедлительному удовлетворению. Дофамин, он совершает свою огромную работу в вашем мозге. Мы видим, это миндалевидная железа. И мгновенно вы ищете своим мозгом удовлетворение, удовольствие. Вы можете незамедлительно в поиске памяти начинать искать то, что вам надо, чтобы кого-то увидеть, и вы это видите. Это все происходит в вашем головном мозге. Сценарий второй. Миндалевидная железа и дофамин являются служащими, а не хозяевами. Система ценностей, долгосрочные вознаграждения. Но очень часто они становятся хозяевами, а не служащими. Бог создал, и вот мы видим, где это находится миндалевидная железа, в самом центре, можно сказать, мозга, потому что это лобная доля, это весь головной мозг, и вот миндалевидная железа, она красненькая, совсем небольшая, но она очень часто становится в нашем мозге хозяином, а не служащим. Не позволяйте ей быть хозяином в ваших мозгах. Позвольте ей быть служащей, пусть она служит вам, но пусть не управляет вами. И очень часто люди из-за того, что позволяют этой небольшой части стать хозяином, они могут потерять вечность, потому что они стремятся к определенным удовольствиям и говорят: ну как я могу бросить курить? Как я могу бросить пить? Как я могу еще что-то бросить? Ведь я это люблю. Как я могу бросить кофе? Я это очень сильно люблю. Понимаете? Позвольте этой системе, чтобы она работала на вас, а не вы на нее. Хотя она очень часто старается сделать так, чтобы стать хозяином в вашем организме. Второе. Верхняя часть мозга и нижняя часть мозга. Во время стресса и других эмоциональных вспышек функции нижней части мозга обладают постоянной возможностью блокировать функции верхней части мозга. они начинают блокировать, чтобы верхняя часть мозга не работала. Потому что появился какой-то определенный стресс. И всегда говорят, если какой-то стресс, не принимайте никаких решений. Почему? Мозг не может работать нормально. Потому что он заблокированный. Как будто какой-то код. Он не работает. Никогда ни одного человека не посылайте в больницу, к врачу, если есть какая-то болезнь. Всегда идите с ним. Потому что он может принять такие решения, которые могут иметь потом очень чреватые последствия. Никогда этого не делайте. Только потому, что появляется мгновенный стресс, и потом появляются проблемы. Я только вчера принимал одну женщину, которую проверили, сделали диагноз, сделали анализы, сказали, что у нее карцинома, рак. И когда она принесла все анализы, я посмотрел, я понял, что там есть что-то не то, что должно быть. Потому что в системе медицины есть кодовые названия. И если есть такая болезнь, всегда выставляется код, и тогда мы знаем, под каким кодом это находится. И я сказал, здесь нет кода, это что-то не то. И вот она поехала к онкологу в Львову, к областному, и они проверили, и все сказали, а кто вам сказал, что у вас есть такой диагноз? Она говорит, меня ноги отняло, когда мне сказали. Я больше не могла ничего говорить, меня просто муж водил, а я просто не существовала. Кажется, я еще как-то ходила, но мне казалось, что не своими ногами. И когда, говорит, этот онколог проверил, сказал, у вас нет ракового заболевания. Я, говорит, не знаю, сколько придется времени, чтобы я отходила, чтобы я отошла от этого стресса. Представьте себе, если женщина находилась бы одна. Какое было бы последствие? Чего бы это ожидало? Поэтому мы всегда должны нести ответственность за то, что мы говорим. Тому, с кем мы говорим. Это очень важно, что мы говорим. Потому что человек воспринимает. И эти слова, они могут уничтожить его. Потому что они заложены уже будут в памяти. Она никогда не забудет то, что ей сказали, какой диагноз. Никогда. Если бы так память работала на другое, как на это, что она услышала. Она никогда этого не забудет, ни того врача, который это сказал. И человек своим мозгом даже может приобрести себе болезнь, если он начнет внушать каждый день думать об этом. Это очень серьезные последствия. На остроту ума влияние оказывают определенные факторы. Исследование института Раш в Чикаго о здоровом старении 1946 людей, 165 лет, показали, что у тех, кто ежедневно употребляли одну тарелку нарезанных или две тарелки ненарезанных сырых листовых овощей на протяжении 6 лет, были на 40% меньше снижения умственной деятельности, чем у тех, которые не употребляли овощи вообще или ели их в малых количествах. Мы видим, что растительная пища очень нужна для организма человека. И самое, для чего она нужна, растительная пища? Чтобы не забывать. Чтобы вы могли хорошо помнить и ваш мозг мог хорошо работать. Вы знаете, что мозг, он находится в такой жидкости. Она называется ликвор, медицинский, как вода. И он как будто плавает в этой жидкости. Но для организма каждый день нужна вода и свежий воздух. Потому что он оказывает особое влияние на человеческий мозг. Мозг состоит на 70% из воды. И если недостаток воды, тогда появляются определенные проблемы, он начинает ссыхаться. И когда он усыхается, то он теряет свои функции. Мозг составляет 2% от массы тела по весу. Поэтому легко исчислить, какой ваш мозг, какая ваша масса тела. Но не всегда в сегодняшнее время это можно исчислить, потому что люди очень неправильно питаются. Но это нужно исчислять по весу, по росту. И если по росту исчисляешь индекс массы тела, тогда ты знаешь, какая твоя должна быть норма твоего веса, и согласно этой норме, какой у тебя мозг. От роста очень легко исчислить, какой ваш мозг. Но наш мозг, он потребляет 25% от поставленного кровью кислорода. Вот представьте, вы получаете 100% кислорода, мозг 25% использует. 75% остается на все остальные органы. А 25% кислорода использует мозг. Насколько это важно, чтобы мы находили время быть на свежем воздухе. Он нуждается в кислороде в достаточном количестве. И когда я нахожусь в Москве, и потом приезжаю в те места, где намного чище воздух, я начинаю болеть. Я чувствую, что я пришел в другую атмосферу, другого воздуха. Но когда я возвращаюсь отсюда в Москву, мне кажется, мне кто-то в печку закрыл. Мне не хватает воздуха одну неделю, а потом я привыкаю. Когда ты едешь по МКАДу, кольцевая дорога кругом Москвы, ты всегда перед собой видишь, как будто кто-то зажег колесо и большая такая дымка. Когда я первый раз ехал и первый раз это смотрел, я думал, наверное, кто-то колесо зажег. Думаю, столько машин, и не все этим должны дышать. Но я никак не мог найти это колесо, потому что как я дальше ехал, и так дымка дальше уходила. Оказалось, там, где я нахожусь, она тоже там находится. Она полностью над Москвой, как облако. Это дымка. От выброса этих миллионов машин, которые движутся круглосуточно. Это говорит о том, какой воздух вдыхают люди. И какая польза, как возможно сохранить свое здоровье, когда ты вдыхаешь такой воздух. Господь желает, чтобы мы могли увидеть, что это лично мы. И другого такого нету. Потому что лобная доля большого мозга – это место, отвечающее за волю, желание человека и силу выбора. Вы делаете выбор. Кто бы что ни навязывал вам, но последнее слово всегда остается за вами. Вы делаете выбор, что вам нужно сделать и что вы будете кушать. Вы можете выбрать новое направление. И очень часто люди это делают. Вы знаете, у нас есть каждого свои планы. А у Бога есть свои планы. И мы очень часто желаем выбирать свое направление. А Бог говорит, а я хочу, чтобы ты немножко другим путем пошел. Я хочу вам показать на некоторых примерах. Когда Авраам просит сына. Он просит сына и говорит, Господи, ничего не хочу, одного хочу, дай мне, пожалуйста, сына. А Господь говорит, знаешь что, у тебя там шатер, где ты находишься, выйди на улицу. Я хочу тебе что-то показать. И когда он выходит, говорит, и вывел ее вон, Бытие 15 глава 5 стих, и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков, Господи. Разве я звезды прошу считать, чтобы ты меня вывел? Разве мне звезды нужны? Господи, мне нужен сын, а ты мне сказал, выйди, когда я вышел, ты мне говоришь, посмотри на небо, я посмотрел, и ты говоришь, ну посчитай звезды, столько у тебя будет потомков. Я тебя прошу столько потомков, я прошу одного сына. Разве у меня такое большое требование, как ты мне предлагаешь? Ну я же не могу посчитать звезды, это оказывается, наверное, у меня и сына не будет. Но Бог не останавливается на этом. И 22 глава, 17 стих, говорит, он снова вывел его и сказал, то я благословляю, я благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. Вы были на берегу моря? Если бы я принес сюда горсть песка с берега моря, и сказал бы вам, вы знаете, это огромная ценность. Кто хочет себе в серванте положить где самые драгоценности? Кто бы из вас сказал, давайте я этот мешок с песком положу туда? Ну, может, давайте килограмма 2-3 песка, и вы оцените, что это очень большая ценность берега моря. Бог говорит, посмотри на этот песок, столько у тебя будет потомков. Господи, какая ценность в этом песке? Кажется, у меня и мозг работает, но какую ценность я вообще не вижу. Что может быть ценного в этом песке? И И только Новый Завет открывает эту ценность. У Ветхого Завета, казалось бы, даже нет ответа на это, что Бог тогда сказал, а почему-то в Новом Завете дает ответ. И этот ответ записанный у Матфея в Евангелии, у 13 главе, мы находим 45 и 46 стих. Говорит, еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал ее, чтобы купить, чтобы имел, и купил ее. Мы видим, что купец имеет деньги. А Христос говорит, этот купец и сравнивает с Царством Небесным, говорит, подобно жемчужине. Когда я начал исследовать эту тему, я обнаружил нечто, что где находится ответ на то, что когда Бог говорил еще Аврааму, выйди на берег моря, посмотри на этот песок, он имеет большую драгоценность. Но нам этой драгоценности не надо. Почему? Мы готовы ее выбросить, как песок. Очень часто мы это и делаем в своей жизни. Потому что этот песок, особенно на тех территориях, где его много, люди не знают, как от него избавиться. Когда ты находишься в Эмиратах, люди все одеваются, потому что этот ветер тебя может сдувать этим песком. И люди боятся, чтобы не была пораненная кожа. А Бог говорит, это ценность. Какая может быть ценность в песке по сравнению с человеком? А Господь говорит, как много людей в этом мире не ценят песок, так не ценят и людей. Многие люди не имеют цены на уровне песка. И одна горошинка песка, какая ее ценность? Если бы вам предложил одну горошинку песка, сказал бы, оцените ее, сколько бы вы оценили? Одну крупиночку песка, сколько бы вы оценили ее? А я вам скажу, сколько оценило ее наш мир или государство. Сколько оценили одну крупиночку? Сколько бы вы ее оценили? Сколько бы вы оценили? Сколько бы вы за одну крупиночку мне заплатили? Если бы я вам в это сказал, купите у меня эту крупиночку. Мне не надо. Вы понимаете? Не надо. Но хочу вам сказать, что ее оценили в 6 миллионов фунтов стерлингов. 6 миллионов. Одну крупиночку песка. Это разумно или неразумно? Такую цену давать одной крупиночке песка. Это самая крупная жемчужина в мире. Но она имеет начало с этой маленькой крупиночки песка. За нее люди огромные деньги отдают. И действительно, Господь открывает для нас, где эта крупиночка песка начинает быть ценной. Не в то время, когда она на берегу. Нет, тогда она не имеет цены. Не в то время, когда люди в мире, они, может быть, имеют цену, но они еще не знают, что насколько они ценны и кто умер за них. Но когда исследуешь Священное Писание, ты находишь, как Авраам хотел ценность получить, а Бог сравнивает его сына и говорит, посмотри на песок. Это будет такая ценность, как песка, как звезды и как песок. И в Даниилам говорит о ценности звезд, будут сиять на тверди, спасенные, и здесь в венцах спасенные, как звезды будут сиять, и здесь крупиночки песка, и какая их ценность. И тогда я начал исследовать еще одну тему, которая показывает, где растет жемчуг. Это есть устрицы. Вот перед вами есть устрица, у ней растет жемчуг. Они бывают разные. И что самое интересное, они бывают разных цветов, как и люди. Разных цветов, так и жемчуг имеет разные цвета. И вот, когда мы смотрим на эти небольшие жемчужины, мы находим, что какая их ценность. Я проводил программу на Дальнем Востоке и шел во время дня, когда у меня было несколько часов свободных, я шел вдоль берега и вдруг увидел тех торговцев, которые продают, у них были эти цепочки, которые с жемчугом. И я думаю, вот интересно, увидел натуральный жемчуг. Я подошел к продавцу, говорю, это натуральный жемчуг? Она говорит, да. Говорю, сколько стоит? Она посмотрела на меня, улыбнулась эта женщина, говорит, 100 рублей. Я думаю, ну это никакие деньги. Русских 100 рублей, это всего-навсего 3 доллара. Я говорю, я куплю у вас. Это натуральный? Говорит, натуральный. Говорю, я куплю вас для того, чтобы показывать, когда я демонстрирую, но сейчас я не взял с собой, чтобы вам показать. Но я думаю, что вы многие видели уже этот жемчуг. Рядом стоит совсем небольшая раковина, как вот эти из устрицы. И там есть одна жемчужина природная, тоже совсем небольшой величины, как вот эта, но это уже обработано. Она еще вросшая туда. Я думаю, если я за 40 штук заплатил 100 рублей, то, наверное, это просто как декорация. Ну, пусть будет 50, я оценил ее. И я такой радостью думаю, я ее куплю, чтобы я мог показать, как растет жемчуг сначала совсем маленькой песчинки. Я говорю, а вы это тоже продаете? Она говорит, да. Я говорю, а какая цена ее? Она так посмотрела на меня, говорит, $1200. И вдруг я замолчал. Почему-то у меня ушла куда-то речь. Я смотрел на нее и был в полном недоумении. Почему она мне 40 натуральных жемчужин продала за 100 рублей, а одну совсем маленькую необработанную, она мне говорит, $1200. Я ее спросил, в чем причина? Она говорит, это натуральные, но искусственно выращенные в Китае и на островах Японии. И потом я начал изучать, как их выращивают. А их выращивают очень просто. Берут вот эту, ловят устрицу, делают в ней 40 дырочек, не песок уже, туда вставляют искусственные пластиковые рисинки уже с дырочкой, туда их засовывают, под панцирь, сверху их замазывают определенным клеем, и потом так на 4 года, на 5 лет на доращивание. Они раздражают устрицу, она выделяет свой перламутр, жидкость. Эта жидкость обворачивает все эти бусинки, и через 5 лет они открывают ее, оттуда получают 40 жемчужин. 40 жемчужин. Но там внутри спрятаны искусственные небольшой кусочек рисинки. Искусственный. Но сверху он полностью имеет жемчуг. Этот перламут. Но основание у него не песчинка. Я только потом обнаружил ценность жемчуга. И очень часто Иисус Христос у этой притчи открывает для нас эту глубокую ценность. Где растет эта песчинка? Она растет у нечистом устрицы. Она нечистая, ее кушать нельзя. Где христианин живет в этом мире, где грех и зло? Где он должен вырастать? Но для того, чтобы быть ценным и драгоценностью, нужно находиться в этом мире, который является символом всего мира, где мы с вами живем, который является как бы частью головного мозга. Но для того, чтобы туда попасть, это еще не все. Нужно, чтобы быть обвернутым этой жидкостью, этим перламутром, который дает ценность. Чтобы христианин стал совершенным и возрос до совершенства, ему не только нужно родиться и быть в этом мире, а что еще нужно? Ему нужно омыться кровью Христа. И только тот, кто омоется кровью Христа, он будет из дня в день все больше обволакиваться, этот перламут спасения, каждый день все больше и больше. И настает тот момент, когда человек становится совершенством. И он совершенством становится не посредством тому, что он песчинка, не посредством тому, что он попал в эту устрицу, а посредством того, что есть та жидкость, которая может омыть его и очистить от греха. И вот здесь есть полный ответ того, что тогда еще Бог хотел открыть Аврааму. Авраам, посмотри на песчинку, где ее ценность? Авраам, я тебе дам сына, но я хочу, чтобы ты увидел, где эта ценность находится в сыне. И ты пройдешь через это, когда тебе нужно будет отдать от себя. Ты тогда оценишь, что такое ценность. Только так может определить человек ценность, когда он может осознать, что такое головной мозг. Только тогда, когда он позволит, чтобы Бог работал через него и его головной мозг, для его личного спасения. Но если человек хочет использовать христианство для какой-то выгоды временной жизни или проживания на этой земле, не пользуйте это. Потому что внутри основа будет эта рисинка пластиковая, которая не будет иметь полного основания. В этом мире есть много искусственной подделки, где очень быстрый рост есть. И многие говорят, да не так давно организовалось это движение, и смотрите, как их уже много. Я говорю, не смотрите, жемчуг очень долго растет, очень медленно растет. Но у него есть основание, песчинки. Там, где есть основание человек, там, где есть основание Христос, там, где есть основание закон Божий, там есть присутствие неба. И оно не движется быстро, потому что жемчуг быстро не растет. И откровение снова напоминается о этой драгоценности. Говорит, будет 12 ворот, из чего они будут сделаны? Говорит, 12 жемчужин. Представьте, я представляю себе, какие это огромные жемчужины. Для того, чтобы были ворота, чтобы человек мог пройти, какая это огромная жемчужина, насколько можно оценить ее? Сегодня многие люди, которые торговцы, они научились подделывать жемчуг. Они берут и выливают из стекла, берут рыбу, чешую, специальную жидкость, они снимают этот перламутр, потом наносят определенным клеем этот перламутр на это стекло, но оно внутри должно быть пустое. Потому что все специалисты, которые хотят определить, они не могут разбить его, потому что его туда он не ценный. Нужно, чтобы он был целый. И как определить, это жемчуг или не жемчуг? И тогда они ставят на весы. Торговцы это изучили. Они знают приблизительно, какая величина, какой должен быть вес. Поэтому они делают эти стекляшки пустые, и потом растапливают воск и ставят на микровесы и заполняют горячим воском. Они смотрят, чтобы точно совпадал вес. И обманывают многих людей. И люди многие даже не могут осознать, только купил, через 5 лет они узнают, что это обман. Почему? Оно меняет свой цвет. Потому что это не натуральный жемчуг. Как важно иметь того, кто имеет истинную кровь спасения, а знать о Христе, чтобы не быть подделкой, чтобы не быть заполненным воском, чтобы не быть этой пластиковой рисинкой, но чтобы быть тем, что Бог сказал Аврааму: посмотри на этот берег, так будет потомков. Так будет много спасенных людей. Они будут в царстве моем. Они имеют ценность жемчужины. Эту ценность имеете и вы. Каждый из вас является этой драгоценностью. Скажите, а где бы вы себя в своем доме поставили? Вы бы сказали, что вам тоже не нужно. Вы бы выбросили эту песчинку. Ведь я и вы составляем одну песчинку. Для Царствия Небесного. Мы являемся каждой жемчужиной. А где Господь поставит нас? Мы узнаем в следующих темах, что Господь хочет сделать с нами. И что Он желает научить нас. Почему Он открывает для нас весь здоровье, открывает наш организм и связывает с Словом Божьим. И к чему Он хочет привести нас, чтобы мы могли чему-то научиться. Но не только научиться. Самый важный вопрос. Он желает спасти нас. И открывает для нас план спасения. Его крови и Голгофской жертвы. Потому что Он особо любит нас. Он любит не только белых, Он любит и черных. Он любит всех. Потому что Он для этого пришел на нашу землю. В заключение хочу рассказать вам еще один пример. Один наш брат был прекрасным бизнесменом, но у него, его супруги, было одно доброе желание. Они хотели купить для себя дорогую машину. Им казалось, когда они купят эту дорогую машину, это будет совершенство. Они слаживали деньги и сказали, все, есть у нас деньги. Это наш брат, который проживает в Латвии. И вот он взял эти деньги, пошел и купил эту машину. Это был дорогой джип, Мерседес. Он его купил. Как он радовался, когда ему подали ключи и сказали: «Это ваши. Эта машина ваша». Он был один, без жены. И он так желал быстро доехать домой, чтобы жена увидела, какую красивую машину он и дорогую купил. Чтобы она сказала: «Вот, настал момент исполнения нашей мечты». Он ехал быстро по дороге и увидел издалека, что какой-то мальчик стоит на дороге и останавливает рукой эту машину. Как вы думаете, ему было какое-то отношение к мальчику? Это был наш адвентист. Он говорит: «Я даже не думал останавливаться. Совсем не думал останавливаться. Потому что у меня есть цель. Я спешу быстро, чтобы жена увидела, что я купил». Когда я начал приближаться на скорости, я заметил, что у этого мальчика еще есть что-то в руке. Он просто еще машет, но у него еще что-то есть в руке. Когда он определил, что я не думаю останавливаться, он в это мгновение размахнулся, у него в руках был камень и бросил в мою машину. Этот камень попадает в мою дверку. Он протянулся по всей машине. Я чувствовал, как он протянул по машине. И вдруг, вы знаете, мне никто не говорит, что нужно нажимать на тормоза. Я автоматически уже это делаю. В это время происходит полное изменение моего характера. Говорит: «Я забыл о том, что я адвентист. Я забыл о том, что я христианин. Потому что этот человек такое горе причинил мне. Я остановил машину, но я проехал, и я ожидал, что этот мальчик сделал такое зло, он убежит. И я не успею увидеть, куда он убежал». Но этот мальчик стоял, как будто закопанный. Он никуда не убегает. Я быстро включил заднюю передачу и быстро подъехал, выскочил с машины и начал кричать на него. Я подошел, говорит, к нему близко, я готовый драться с ним. Он смотрит на меня и ничего не говорит мне. Я говорю: «Твои родители до конца своей жизни не смогут рассчитаться за эту машину». Он так спокойно, говорит, посмотрел на меня и сказал: «У меня нету отца. У меня есть брат, который родился инвалид, и мама, которая очень бедная». Он тогда посмотрел на него, и он был такой растерян, он не знал, что он может сделать. Он понял, что он находится в такой ситуации, что он не может ничего исправить. И он тогда спрашивает его: «Зачем ты это сделал?» Он говорит: «Я уже 2 часа здесь останавливаю людей. Но никто не хочет остановиться. Моя мама дала мне старшего брата, который инвалид, родился, чтобы я его покатал на этой инвалидной коляске. Я пошел с ним и попал на камень и опрокинул его. И вот посмотрите, он в кювете. Я не могу оставить его там, потому что я его люблю, но не могу никого остановить, кто бы помог мне достать его оттуда. Я не могу никого остановить. И я тогда предпринял только одно решение. Что я могу сделать, как остановить людей в этом мире, которые так спешат? Я бросил камень. Я, делаючи зло, я мог спасать своего брата. Потому что я его очень люблю». Наш брат, когда рассказывал, он говорит: «Внутри меня произошло определенные изменения. Я посмотрел, когда он рассказал, и увидел этого искалеченного мальчика, который лежит, скачавшись глубоко в ров. Я спустился вниз, я перестал кричать, я поднял его на руки, я вынес его наверх, потом вынес коляску, положил его в коляску, помог потолкать его на гору и сказал: «Иди счастливо». Я сел в машину и начал думать, что я сделал, как я кричал. Я готов был уничтожить этого ребенка. А он настолько любит своего брата-инвалида, что не мог бросить его там в кювете. И некому, чтобы остановить его. И разве Бог должен меня камнями останавливать? Почему я не мог остановиться, когда меня останавливали руками? Но камнями. И вот, говорит, это была пятница, я ожидал субботы утра. Должна была быть вечеря. И я сказал пастору: «Прежде нежели будешь делать вечерю, я хочу сказать что-то церкви». И говорит, я встал и сказал, чтобы меня церковь просила, что я сделал. Говорит, в нашей церкви есть специалисты, которые ремонтируют очень хорошо машины. Говорит, так, что ты не заметишь, если что-то есть. Когда я рассказал, как я раскаялся, говорит, я плакал. Один брат встал и сказал, брат, я тебе бесплатно заделаю и даже видно не будет. Он сказал, спасибо, брат. Но этот знак будет до тех пор, пока у меня будет машина, чтобы напоминало мне, что меня Бог камнями останавливает. Только потому, что я не хотел остановиться по-другому. Не бывает ли так в нашей жизни, когда Бог вынужден что-то предпринимать, чтобы нас остановить, чтобы нас спасать, чтобы нас окутать своей кровью, омыть, очистить и приготовить для Царствия Небесного. И Он открывает для нас, в чем заключается смысл Царствия Небесного. Говорит, я дал вам ум, я могу с вами общаться, я хочу открыть для вас эту истину и любовь, и я желаю спасти вас, каждого, сидящего здесь и окружающих людей. Не приходите одни, приглашайте своих друзей, с кем работаете, потому что, может быть, они тоже могут услышать что-то ценное, что-то благословенное, что-то для их здоровья и их спасения. Потому что Господь особым образом работает через Свое Слово и через каждого слугу, чтобы спасать окружающих людей. Пусть Господь обильно благословит вас. И в это время, когда мы прошли эту небольшую часть семинара, я хотел бы в заключение помолиться за вас, за ваше здоровье, за ваши семьи, за ваш город, за руководство вашей церкви, чтобы Господь обильно благословил вас. Отче неба и земли, мы благодарны Тебе, что Ты собрал нас этот вечер. Ты открыл для нас эти важные истины. Насколько Ты, Господи, особо работаешь для нас. Ты открываешь для родителей, как они должны особо уделять время для детей, чтобы воспитывать их. Ты, Господи, особо воспитываешь нас в нашей жизни. Ты открываешь для нас, насколько мы драгоценны. Когда, может быть, окружающие люди не ценят нас. Но Ты, Господи, показываешь, что даже песчинка становится драгоценностью. Господи, Ты желаешь сделать с нас жемчужины. Дай нам доверять Тебе, чтобы воспользоваться Твоей кровью и Твоей любовью. Быть очищенными и омытыми, потому что Ты особо, Господи, любишь нас. Просим Тебя, благослови каждую семью. Каждого, кто присутствовал в этот вечер, даруй, чтобы церковь Твоя наполнилась, и многие могли утешение найти, а радость и спасение в Тебе. Господи, просим благословения на этот город, на народ Твой, на жителей этого города, на руководство этого города. Умудри их и даруй, чтобы весть Евангелия достигла каждого сердца. Благослови руководство церкви. И даруй, чтобы эти благословения изливались на них. Будь их поддержкой, умудри их и излей Духа Святого на народ Твой и Церковь Твою. Ради Иисуса Христа услышь молитву и благослови нас. Ты достоин славы и чести. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Аминь.